Книга Исаия, пророка Исаия, 51 глава, 7 стих. «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь». Мы с вами народ, знающий правду, у которого в сердце закон Божий. Мы имеем помазание Духа Святого, мы знаем стези правды. Но что нас смущает? От чего возникают страхи, друзья? Какова природа страхов? Мы боимся поношения от людей и злословий. Нас это страшит, перспективу. А как это оценит, а как это взвесит? Господь говорит, не бойтесь поношения от людей и не злословий их, не страшитесь. Не думайте о последствиях. Братья и сестры, за последствия отвечает Господь. А страхов у нас бывает немало. И каждый раз вакцина от страха – это молитва и песня. Молитесь и пойте, и Господь даст вам победу над всеми этими страхами, которые изнутри. «Если страдаете за правду, то вы блажены, а страха их не бойтесь и не смущайтесь», пишет апостол Петр. И еще Господь в Нагорной проповеди сказал такие слова: «Блажены алчущие, жаждущие правду, ибо они насытятся». Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. То есть насытиться и правдой, и насытиться и страданием, и одиночеством. Но ту правду, которую ты познал, ты от нее уже никогда не откажешься. Никогда не откажешься. Ты ее уже вкусил. Когда я был в городе Калининграде, я нашел памятник одному человеку правды. И на этом памятнике такие слова написаны. «Кто познал истину и не живет согласно истине, тот самый большой враг истины». Прекрасные слова. Братья и сестры, не дай Бог нам быть такими врагами пути Господнего. В Германии я был в том храме или в том королевском дворце католической церкви, в который был приглашен Мартин Лютер королем. И друзья Мартину Лютеру говорили: «Не ходи, они тебя умертвят, это опасно». А Мартин Лютер тогда, укрепившись надеждой на Бога, получил такое дерзновение, свидетельство в душе своей, что надо идти и надо свидетельствовать. И он сказал своим друзьям: «Если там даже будет бесов столько же, сколько черепиц на крыше, я все равно пойду». Король и кардинал католической церкви, и его призвали к ответу за все его трактаты, которые он там писал. Ему пообещали, что он не будет арестован, если он явится. Ему дали такую как бы охранную грамоту. И когда от него потребовали отречения от его трактатов, от всех его как бы тех тезисов, в которых он утверждал Божью правду, «Праведный верою жив будет», он тогда сказал королю знаменитую фразу: «Стою на этом и не могу иначе». Он не отказался от всех своих трактатов. И когда он был одинок, он сказал своим друзьям так, от него все отвернулись, он какое-то время был одинок: «Если я с Богом, то я в большинстве». Когда он возвращался уже от короля в тот городок, где он жил, на него друзья решили опередить тех разбойников, которые должны были на него напасть и лишить его жизни. И его друзья на лошадях догнали его, накинули на него мешок, связали его и в мешке доставили в замок его друга. Друг его сказал: «Лютер, ты должен изменить свою внешность, отрастить бороду, и ты должен на некоторое время перестать быть Лютером. Ты будешь...» Он дал ему другое имя. «Ты будешь жить у меня в замке в безопасности, и твое дело переводить Библию на немецкий язык. Тебя должны забыть на несколько лет. Ты должен исчезнуть и не появляться больше ни в храмах, ни в соборах, ни на людях. Переводи Библию». Он перевел Библию. Эта Библия считается самой лучшей, образцовой. Я был в той комнате, где он переводил Библию. Это музей. Кто будет в Германии, обязательно посетить этот замок. Это очень интересное место. Человек Божий перевел Библию, а Библия, переведенная, ставшая доступной всем немцам и европейцам, она изменила политическую ситуацию. Через Слово Божие люди пришли к живой вере, а куда приходит Христос, Он приходит со Своей властью. И власть традиции должна была уступить место власти Христа. И поэтому вскоре Библия была переведена не только в Германии, переведена она еще и в Англии, и власть католической церкви съежилась до одной Испании Ватикана. То есть мир очистился от власти Папы Римского. И эти страны стали читать Библию и строить свою жизнь не на основе этих всех отступлений католической церкви, а на основании Писания. Это было время, которое называют в истории реформация. Пробуждение, которое переродилось в реформацию. Стою на этом и не могу иначе. И вы знаете, когда я пришел в этот собор, где Лютер сказал эти слова, я удивился величию этого католического собора. Огромные своды, наверное, метров 20 высота до потолка, и огромный зал, может быть, около 100 метров. И я так представил себе, я встал на то место, где стоял Лютер, и подумал: Лютер, на что ты рассчитывал? Какие соборы, какая роскошь, какие возможности, какое богатство католической церкви, а у тебя денег нет, недвижимости нет, земель нет, ничего, на что ты рассчитываешь? У тебя нет ничего, кроме того сокровища, которое в твоем сердце, той большой веры, которая внутри тебя. Друзья, это был шаг веры. Верою творили правду. Братья и сестры, шаг веры – это всегда шаг в неизвестное. Но если этот шаг в правильном направлении, то за будущее этого шага отвечает Бог. Ты сделай первый шаг правильно, а за все остальные шаги отвечает Бог. Могли ли тогда и в современнике Лютера представить, что через столетие мир очистится от этой всей политической системы, будет полностью другое лицо Европы благодаря вот этому шагу и этому слову, которое этот человек занял? Братья и сестры, вот так вот верою творили правду, рассчитывая на Божьи возможности и угождая Богу, а не людям. И Бог эти шаги благословлял. Это были мужи правды. Уиклиф, он был первым переводчиком Библии на английский язык. И когда он умер, и его протестанты похоронили на городском кладбище, и прошло некоторое время, католическая власть опять вернулась в Англию, и по распоряжению Папы Римского откопали останки, кости Уиклифа, сожгли, и пепел от этих костей развеяли по реке. И костям этого праведника не было покоя в могиле. Написано: для Слова Божьего нет уз. Ян Гус перед своей смертью, перед тем, как его сожгли, сказал знаменитые слова: «Папа Римский должен уступить трон в церкви Иисусу Христу. На троне церкви должен господствовать только Иисус Христос. Главой церкви должен быть Христос». За эти слова его предали на сожжение. Это был шаг правды, шаг веры. Мне было интересно познакомиться с историей такой брошюры, как «Толкование книги Откровения» Ивана Вениаминовича Каргеля. 27-й год. В нашей стране Прохановский союз, Всесоюзный совет евангельских христиан, было разослано братское послание о том, что по случаю десятилетней годовщины советской власти надо провести торжественное богослужение с благодарностью Богу за 10 лет со дня революции. То есть принципы коммунизма – это принципы евангельские. Они осуществили на деле. И надо совершить особую торжественную молитву благодарственную во всех церквах, во всех общинах. В октябре 27-го года. В это время Иван Вениаминович Каргель издал лекции «Толкование книги Откровения». И одна из его лекций посвящена блуднице, сидящей на красном драконе. И эта книга его, когда вышла, здравое, глубокое, здравое толкование Писания, она была воспринята, это правда. Таким образом, собрался в спешном порядке или руководство Союза евангельских христиан и на своем пленуме приняли решение уничтожать, не читая. Книгу признать антисоветской, контрреволюционной, вредной, направленной на разрыв добрых взаимоотношений с государством. Всем верующим нужно предписывалось уничтожать их в своих домах, эту книгу, не читая, как антисоветскую, контрреволюционную. Старший пресвитер Капустинский по Ленинградской области посещал верующих в Ленинграде и у кого находил в домах эту книгу, отлучал. За хранение в доме антисоветской книги отлучал. А в 1937 году у кого при обысках находили эту книгу, расстреливали за контрреволюционную, антисоветскую вот книгу сектанта Каргеля. То есть сначала пресвитера отлучали, а потом спецслужбы расстреливали. И вы знаете, я эту книгу недавно нашел в одном уголовном деле. изданная гектографической печатью, такой сборник форматом А4. Эта книга была в качестве вещественных доказательств, изъятая при обыске в доме, где жил Шилов Иван Никитович, в Вышнем Волочке. В 1935 году в их доме был обыск, и вся переписка, все брошюры, все книги были приобщены к вещественным доказательствам. И я, читая его уголовное дело, нашел эту книгу. Она там пролежала 76 лет. С каким трепетом листал эти пожелтевшие странички. И думаю, это слово правды достигло нашего поколения. И благодарность Богу, что были тогда вот эти мужи правды, которые не были подвержены этим веяниям, искушением того времени восхвалять власть, провозглашать советскую власть, видеть в Библии идеалы коммунизма, что советская власть их осуществляет, и восторгаться этому. Они жили правдой, они проповедовали истину. Эту истину не поняла церковь в начале, но эта истина пробилась до нашего поколения. Имена этих людей, которые запрещали читать, их сегодня никто не знает, но это имя, оно известно в народе Божьем. Господь хранит память святых своих, людей правды, и в поколениях будут не изучать то, что эти люди писали, предписывая церквам, чтобы восхвалять советскую власть, а будут читать вот эту брошюру «Откровение». Она переведена на разные европейские языки. Эта книга «Откровение» считается одной из блестящих апологетических книг XX века. Но ей не дано было быть изданной и признанной при жизни автора этой книги. Это был шаг веры, шаг правды. И плодами этой правды, друзья, мы пользуемся. Я скажу даже более того, религоведы и сектантоведы приписывают нашему братству, что оно полностью в своей догматике основано на трудах Каргеля. И они не ошибаются. Книга Каргеля «Христос освящение ваше» и материал об освящении. Почитайте. Книги Каргеля, они стали нашим наследством духовным. И мы являемся преемниками всех верных в истории Баптистского братства. Действительно, так и есть. Иван Вениаминович Каргель похоронил жену. У него было 4 дочерей. В 30-х годах 2 дочери были сосланы в Красноярский край. Когда ему было 84 года, он был совершенно одинок. Жены не было, и 4 детей у него отняли. И за ним ухаживала одна бабушка в Сумской области, город Лебедино. Но он до конца дней своих сохранил здравомыслие, любовь к Слову Божьему, к нему съезжались ходоки, приезжали на подводах, съезжались, чтобы он помолился о них, чтобы он им истолковал Писание. Это был муж правды, муж веры, сильно любящий Господа. И вы знаете, в 1937 году, в ноябре месяце, он умер. Ни одного брата не было на его похоронах. Все те, кто были выпускниками его библейских курсов, в 1937 году побоялись прийти на его похороны. Одни сестры собрались, помолились, прочитали Слово Божие, положили его тело на подводу и отвезли на городское кладбище и похоронили. Братья прошли до калитки, посмотрели, сняли головной убор и прошли мимо, боялись. Репрессии 1937 года. Этот человек умер в полном одиночестве. До какого-то времени недавнего даже не знали, где его могила, пока в 80-х годах на него не поставили памятник, а теперь его книги издаются, изучаются. При жизни он был не признан, он был отвергнут. Его книги были признаны антисоветскими, контрреволюционными, отлучали тех, кто их читал, а после смерти, мы говорим, это благословенное наследство XX века, духовное наследие Церкви Христовой. В начале прошлого столетия был замечательный историк Ключевский, автор многих книг по истории России. Ему принадлежит замечательная такая фраза, которая стала афоризмом: «Ложь тиражируется беспошлино, а правда, как контрабандный товар, который распространяется штучно из-под полы и под страхом наказания». То есть ложь тиражируется миллионами экземпляров, а правда – это всегда контрабандный товар, всегда из-под полы, в рукописях. Так вот распространялись книги Солженицына в рукописях, и вся страна их читала, архипелаг ГУЛАГ. Люди правды, друзья, они становятся обычно героями после смерти. При жизни они изгои. При жизни они не поняты. И Слово Божие говорит, что блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Последняя мысль, друзья, мы будем потом молиться, что я благодарен Богу, что путь нашего братства – это путь утверждения Божьей правды. Сколько правды было за это полстолетия утверждено и написано, и сказано, В моем представлении не было столько правды сказано и написано за все 4 столетия истории протестантизма, мирового протестантизма, сколько вот здесь Господь дал понимание этой правды. Написано Псалом 4, 6 стих: «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Друзья, правда всегда связана с жертвой. Михаил Иванович говорил, что он написал статью «Святое неповиновение» в журнале «Вестник истины» в 78 году. Она была опубликована. В основе этой статьи сюжет, где трое юношей в Вавилонском плену отказались повиноваться царскому указу и поклоняться золотому истукану. И вот в этом сюжете построена статья «Святое неповиновение». Потом царь им говорит: «Благословен Бог, которому вы служите, и за то, что вы не покорились моему указу». Благословен Бог за то, что вы не подчинились моему указу. Царь благословляет Бога за их святое неповиновение. И написав эту статью, он там писал о законодательстве религиозных культов, что это как золотой истукан, который 60 лет величается в нашей стране, перед которым падают все религии и поклоняются все служители всех зарегистрированных церквей. И только находятся некоторые, которые стоят и не гнут своих спин, и их сегодня бросают в вузы, лишают родительских прав, их лишают недвижимости, их бросают в психбольницы. Но благословенная церковь – это та церковь, которая в меньшинстве, малое стадо. Удел подвижничества – это удел меньшинства. И он говорит: у меня была небольшая борьба, подписывать эту статью или не подписывать. И я подписал. И я понял так, что народ Божий должен эту правду знать не из анонимной статьи, а подписать ее. Моя подпись под этой статьей стоила мне 5 лет заключения. Я никогда не пожалел о том, что моя там подпись под этой статьей есть. И моя жена меня в этом поддержала, что обязательно статью надо подписать. Я тогда подумал о том, что правда, она дорого стоит, друзья. Правда утверждается так, что приходится потом получать удары, идти путем скорбей. И народ Божий утверждался на стезях правды. В книге Геннадия Константиновича «Великое пробуждение 20 века» на первой странице написаны такие слова: «Как сильны слова правды». Там действительно много истины, много правды. Каждая страница несет эту правду. И вы знаете, интересную я нашел фразу у Николая Левинданта. Он в 63 году сказал так, прочитав очередной документ оргкомитета: «Если бы у меня были волосы, то они бы поднялись дыбом от того, что написано оргкомитетом 13 августа 63 года». То есть это старый работник ВСИХБ, он был уполномоченный по Прибалтике, и в 40-е годы еще там работал, в 40-х годах. Уж когда началось движение, он был уже постаревшим работником, опытным, но сильно боящийся власти, сильно боящийся страдать за Христа. И он говорит: если бы у меня были бы волосы, они поднялись бы дыбом. То есть им, они понимали, что это правда, но от этой правды даже читать ее было страшно. В 64 году восстановлено было служение заступничества. Кстати, в следующем году исполняется 50 лет со дня образования Совета родственников узников. То есть не скрывали правду о мучениках, об убитых солдатах, о покушениях, психбольницах. И эта правда, она не скрывалась, друзья, о гонениях. У нас все убиенные, сколько в нашем братстве нет, ни у одного из них не было официальной справки и от каких-то органов, что он был убит. Никогда не было официальных документов. Вы знаете, цинковый гроб с Ваней Моисеевым, когда был доставлен в волонтировку в Молдавию, какая справка к нему была? Утонул, утопленник. А вы знаете, с какой справкой тело доставили в семью Хмары Николая Кузьмича? Умер от воспаления легких. А вы знаете, с какой справкой привезли тело Кучеренко, которого убили в кабинетах КГБ, его вызвали туда на допрос, а потом нашли его труп, подброшенный на автомагистрали. Когда из морга доставили его гроб с телом домой, там было написано: автокатастрофа. Его убили, а потом мертвого подбросили на дорогу. То есть, но никогда эта правда не скрывалась. И никогда у нас не было такой позиции в братстве, что до тех пор, пока не будет официальных документов о насильственной мученической смерти, мы об этих мужах веры, мучеников, писать не будем, публиковать ничего не будем. Мы не боялись, не стыдились этой правды. Говорить и о Хмаре, писать, и о Ване Моисеевом, и о всех тех 38 мужах, которые приняли насильственную смерть. То есть всегда есть возможность списать смерть мученическую на какое-то стечение обстоятельств. Но я хочу сказать, что со дня образования Совета родственников узников в 64 году правда о узниках, о покушении, о мученичестве, о страданиях не скрывалась. И мы этим путем шли 74 год. Восстановлен принцип закрытого членства и принцип тайной церкви. В 74 году был издан братский листок, где было написано о том, что должен быть в церкви принцип закрытого членства. То есть на членских собраниях внешние присутствовать не могут, а тайна церкви – это все решения церкви. И эти решения церкви не должны быть известны внешним. А пресвитера, которых вызывают на допросы, в одиночку ходить туда не должны. Должны обязательно иметь двух свидетелей. Вызывает по повестке Павла Алексеевича, а он должен еще двух братьев взять как свидетелей. Не должно быть личных контактов между... Те, кто призывают, приглашают на собеседование, они никогда там не одни. С ними как минимум еще двое в штатском. Приходит один пресвитер, на него оказывают нажим. Братья приняли решение такое в братском листке, кстати, это решение по сегодняшний день, что внешнее представительство пресвитера должны выполнять вместе со свидетелями о церкви. И обо всем, что там происходит в этих кабинетах, должно быть известно церкви. Как-то сделали апостолы, пришли к своим и рассказали. А что было до 61-го года? Шли в эти кабинеты и все рассказывали, что в церкви. А церкви все было покрыто стеной секретности. После 61-го года ситуация изменилась. К своим приходили, все рассказывали, а от внешних все было покрыто стеной секретности. Ситуация изменилась. Евангельский принцип восторжествовал. 76-й год, друзья, восстановлена программа полной непоцензурности церкви. Вышел первый номер «Вестник истины», его название, друзья, как «Вестник истины», оно было предназначено, чтобы открывать правду, нести правду народу Божьему. Я прочитаю небольшую цитату, написано передовице первого журнала «Вестник истины». Название «Вестник истины» более объемлющее и универсально. Оно позволяет включить в журнал и драгоценные истины о спасающих грешников благодати Божией, и истины о жизни народа Божьего в наши дни. То есть нести правду о действительном состоянии церкви в современных условиях и о том, какой церковь должна быть по истине учения Христова. Именно в этом и видит журнал свое высокое назначение – служить делу вечной правды Божией. И я благодарен Богу, что в этом году мы отмечаем 50-летний юбилей журнала, который нес 50 лет правду по всем направлениям, и истину Божию не скрывалось ни по вопросам автономной регистрации, ни по вопросам легализации церкви, ни по вопросам заступничества, по всем направлениям. И в современных условиях все опасности, которые подстерегают церковь за последние два десятилетия, друзья, эта правда не скрывалась. Народу Божию были даны верные ориентиры. Я бы сказал так, «Вестник истины» был как маяк в бушующем море. И на этот маяк ориентировались многие любящие Бога и получали эти верные духовные ориентиры. Он выполнил свое назначение. 79-й год. Зарубежное представительство было организовано для того, чтобы звучала правда о гонениях во многих странах мира. Георгий Петрович Винц, как вы знаете, он был депортирован, лишен гражданства, он оказался в Соединенных Штатах Америки. Его после пятилетнего срока заключения в тюрьмах отправили в США, обменяли на шпионов советских, и он официально принял служение зарубежного представительства. Вы знаете, до его служения там делегации всех Б ездили туда постоянно, и в Америку, и во многие страны Европы, и распространяли такую информацию. В тюрьмах в Советском Союзе сидят только преступники. За веру у нас не садят. Ну и у вас же в стране тоже террористов сажают. Поэтому и у нас они сидят. За веру никого не садят в тюрьму. Информация лживая против правды о пути Господнем. Народ Божий получил правду с приездом Георгия Петровича Винца. Он организовал и выставки, и конференции, и выступления на телевидении, и книги издавал, переводил, и объяснял о действительном положении народа Божьего. И христианский мир за рубежом, когда задавал вопросы, чем вам помочь, ответ был обычно такой. Живите так, чтобы ваши молитвы мог Бог слышать. Нам не нужны ваши доллары. Нам нужны ваши молитвы. Но чтобы ваши молитвы действовали и помогали нам, сами живите так свято, чтобы ваши молитвы Бог мог слышать. И народ Божий молился и в Америке, и в Голландии, и в Германии, и в Канаде, по многих странах мира. Я помню, наша семья в 80-е годы получила одну поздравительную открытку на Рождество из Голландии. Это вид города на почтовой открытке, небоскребы, и стрелочка к одному этажу, и там на английском написано «Мы тут живем и молимся о вас». Знаешь, что таковых были тысячи, Правда Божья о страданиях, о узах, о верности, о страдающей церкви, она распространялась по всему лицу земли с момента образования зарубежного представительства и миссии Фриденштейна. 2001 год. Покаяний на съезде за неверность служителей в 20-е годы. Был осужден и изъят корень греха, векового греха. Исполнилось слово «время вырывать посаженные». То есть братья, служители церкви, посланники церквей на съезде преклонили колени и покаялись за грехи служителей предшествующих поколений в 20-х годах, когда создавались политические партии, когда церковь сращивалась с политикой, когда священнослужители шли на вербовку и завербованные приносили задания на съездах и уже готовые повестки съездов и те решения, за которые нужно было голосовать. И вот за эти вековые грехи соединения церкви с государством был совершен соборное покаяние. Друзья, это удивительное событие. Изучая всю мировую историю христианства, вы, друзья, найдете едва ли это чуть ли не уникальным событием, чтобы соборы каялись за грехи. Обычно церкви не каются, соборы не каются. Вы это найдете во времена Неемии, покаяние во времена Даниила, он каялся за грехи своих отцов, да? Совсем недавно, кстати, это было совсем недавно, Папа Римский тоже своеобразное принес извинения за инквизицию католической церкви, но это было не покаяние соборное, а просто извинение. Мы признаем, что это было не так. Но у нас было соборное покаяние. Все служители встали на колени, и каждый из них молился: «Господи, вырви эту черную страницу из нашей истории. Это темное пятно может быть смыто только покаянием. За давностью времени эта черная страница не будет изъята. Грехи за давностью времени не уходят в никуда. Они только омываются слезами покаяния. Мы-то, хотя тогда не жили, и мы тогда служение совершали, но совершали служение наши отцы». И это тоже было очень важная веха по утверждению Божьей правды. Мне бы хотелось бы, друзья, закончить это слово словами из книги Откровения: «Праведный пусть творит правду еще. Сегодня еще, завтра еще, и так всю жизнь». Когда нам задают вопрос, а что нам делать? Вот мы уже покаялись, мы уже крестились, а что дальше? А дальше твори правду, живи по правде, люби правду, утверждай правду в своей жизни, и Бог через тебя прославится. И все любящие правду, друзья, получат венец правды, когда мы войдем в Царство Божие. Аминь.
Так, чтобы пламенем ярким. хочу